Ну что, переходим к общению с нашим первым экспертом, Евгения Друида, руководитель туристического агентства, и с ними будем смотреть по сторонам. 52 страны, шутка ли?
Много, кажется.
Кажется, да. Но среди них такие экзотические для российского пермского туриста направления, как Южная Африка.
Ну, далеко лететь, и в этом, мне кажется, основная проблема. Сейчас мы Евгению и расспросим.
Евгения, знаю, что новости, которые напрямую касаются туристической отрасли, появляющиеся в последнее время на лентах информационных, то в плюс, то в минус.
Да, так и есть.
И какие ощущения в этой связи? Так ли эмоциональное состояние тоже то в минус, то в плюс уходит у работников турфирм? Или более-менее есть какие-то константы, которые добавляют стабильности?
К сожалению, стабильности нет от слова абсолютно совсем. Мне кажется, даже когда был коронавирус в 2020 году, по внутренним ощущениям было спокойнее. Сейчас надежда на то, что все восстановится и снова все будут радостно летать, отдыхать и дружить, и ездить друг к другу в гости, она есть. Отказываться от этой надежды мы не можем, потому что телодвижения, какие-то подвижки, какие-то договоренности, они все-таки существуют, и позитивные новости действительно присутствуют. Но при этом 6 недель ожидания говорит о том, что конфликт непростой. И простого выхода, простого решения из этой ситуации нету. И с одной стороны, ты понимаешь, что ситуация сложная, а с другой стороны, ты видишь маленькие шаги в светлое будущее. Вот как-то так.
А какие основные сложности, как кажется, работникам туристической сферы сейчас есть?
Если можно, я скажу откровенно, Россия осталась без самолета в данный момент. То есть страны нас готовы принять, коридоры есть воздушные, куда мы можем лететь. У нас нет транспорта. И этот вопрос очень дорогой, чтобы его решили за один день. Либо должны быть какие-то серьезные договоренности между государствами и бизнес-компаниями. И их в данный момент нет. То есть я знаю, что ведутся переговоры, что нас кормят завтраками, и мы ждем, 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 долго ждем.
Но в любом случае, я думаю, многие вопросы будут сняты после того, как завершится спецоперация. Ведь очень многие страны заявляли о том, что все ограничения, вводимые против нашей страны, ну, я имею в виду, в первую очередь, страны Запада, будут пересмотрены только тогда, когда последний русский солдат уйдет с территории Украины. Мы, конечно, понимаем, что пока не будут достигнуты все цели, которые поставлены руководством нашей страны, этого не произойдет. Тем не менее, сейчас говорят о 52 странах. При этом я посмотрел, среди них есть весьма экзотические направления, которые, как мне кажется, и раньше-то особым спросом не пользовались.
Они республика. Все, если честно, экзотические, ну, я не знаю, за исключением, может быть, Сербии, потому что так это Шри-Ланка или Шри-Ланка, как правильно, Шри-Ланка. Эфиопия, Ямайка, Тунис, Монголия, Мозамбик. Вот из знакомых здесь, собственно, только Турция и
Египет.
Да, и я, кстати, хотела спросить, вот Турция и Египет, например, делали заявление, что могут выделить свои самолеты для того, чтобы возить на курорты россиян. Может ли это быть решением проблемы с транспортом, как думаете?
Смотрите, как раз в прошлую пятницу появилась новость о том, что турецкие авиалинии по хорошим ценам готовы предоставить свой авиапарк. И в разговорах промелькнуло 4 города России, из которых возможны перелеты, ну, скажем, в бюджетном ценовом сегменте. Кроме вот таких новостей, чего-то конкретного в данный момент нет. И, на мой взгляд, идет разговор о стоимости этих перелетов. Потому что, вы знаете, политика – это одно, а экономика – это другое. Вот так вот.
А все-таки ваши ожидания, сколько это может стоить? Ну, если в процентах к тому, за сколько мы летали в Турцию на своих самолетах?
На чартерах стоимость путевки была в районе 70 тысяч на двоих, то есть примерно 35 тысяч на человека. Если мы говорим про новые туры на турецких авиалиниях, это будет дороже, процентов на 30 точно. Во-первых, у нас вырос курс доллара и евро. А во-вторых, турецкие авиалинии еще даже до пандемии в 2019 году всегда стоили дороже чартеров. По моим прогнозам, путевки начнутся от 100 тысяч и выше. Это вот мое мнение. На двоих.
Это где-то в районе как раз 10 дней отдыха непосредственно на море. 10 дней и 9 ночей,
неделя,
да?
Неделя.
Ага, 7 дней, 6 да. ночей. Направление Египта. Вот меня очень интересует. У египтян тоже есть свои самолеты, по сути?
Во-первых, у них небольшой авиапарк. Во-вторых, египетские авиалинии в основном летают из Каира. Для нас это неудобно и неинтересно. И я, насколько знаю, египетская сторона не проявляет инициативы в предоставлении своих самолетов. Ну, вот. Про турецкий сезон мы слышим, что им надо спасать лето и загружать отели. А по Египту достаточно все тихо, спокойно, без каких-то ожиданий.
Ну, они очень долго без русских туристов уже, видимо, привыкли. Хотя я знаю, что встречали наших туристов, что в Хургаде, что в Шарм-эль-Шейхе, ну, если не с цветами, то с большим воодушевлением.
Скучали. И с цветами, и с оркестром встречали.
Ну, я знаю, что, допустим, турецкий фунт, египетский фунт тоже в отношении к доллару серьезно просел, больше, чем на 15%. У меня такая инсайдерская информация. Я понимаю, что они готовы на серьезные скидки, чтобы как-то компенсировать вот выросшие затраты на перевозку и при этом сохранить, ну, какие-то достойные цены, не особо бьющие по карману россиян. Это так?
Я, наверное, вас сейчас не обрадую. Смотрите, туроператоры, которые из России летают в Турцию, у многих есть бизнес-партнеры, сформированные годами, десятилетиями, именно турки. И эти турки в первую очередь будут пробивать направление Турцию. В Египте у них нет своих построенных отелей. В Египте у них нет своего работающего бизнеса. То есть в экономической модели Египет идет как дополнительный заработок, а Турция идет как первоочередной.
Угу. Давайте обратимся к другим направлениям. ЮАР меня интересует.
А меня Зимбабве.
Ну, кстати, Зимбабве.
Смотрите, из этих 52 стран, которые в списке, действительно половина – это страны, которые не пользуются большим спросом, а в некоторые страны вообще никогда не было прямого авиасообщения. То есть это, знаете, открыли страну для галочку, а по факту это неинтересное направление.
Ну, и мало кто, возможно, в Ирак соберется, да, или в Афганистан.
Или на Фиджи, к примеру. Вот. Из интересных направлений Тунис, я отмечу, мы 3 года ждем разрешения на полеты в Тунис. Потом радует в этом списке Шри-Ланка, потому что круглогодичное направление, экзотичное, и мы его любим. Вьетнам меня порадовал, потому что во Вьетнам у нас есть чартеры, есть база отелей, есть принимающие компании. То есть это все, возможно, быстро развернется, если найдут самолеты на эти направления. Так что список на самом деле хороший. Есть чем работать.
Отлично. А как настроение вообще у пермяков? Ну, то есть весна – это стандартное время для раннего бронирования. И русский человек, как известно, в первую очередь выбирает свои интересы, потом уже переживает за весь мир. То есть есть ли сейчас традиционный спрос на бронирование или все-таки ощущается просадка?
По загранице спроса нет абсолютно. Угу. Единичные вопросы, кто хочет улететь в мае и в июне. Это буквально может быть, 2 человека в неделю. Все наши туристы, с которыми мы созванивались и переписывались, сидят в ожидании новостей и не принимают никаких решений. Единственное, что у кого строгие даты отпуска, стабильный доход, я радуюсь, что есть такие люди, бронируют Абхазию, Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. У нас в данный момент огромный спрос на внутренний туризм.
Логично.
Вы назвали основные направления. Они как-то все на западе нашей страны. Байкал, Дальний Восток, Камчатка, не знаю, Курилы. Что в том направлении?
Дорого, дорого.
И тоже дорогой перелет.
Да, и смотрите, когда ты живешь на Урале, ты привык к тайге, ты привык к горам. Смена обстановки для нашего региона, для Пермского, это пальмы и море. Ехать из Урала на Байкал, смотреть на те же самые сосны, лиственницы и березки.
И на сам Байкал, место силы.
Я сама вообще нашла фестиваль воздушных шаров в Суздале и Переславле-Залесском. И если вы загуглите, это очень красиво. Там разлив реки, старинные здания и 50 шаров в небе на рассвете поднимается. Но традиционно пермяк хочет на море. Вот так вот.
Ну, я хотел тут пошутить по поводу Белого моря, моря Лаптевых, там тоже море.
Ну, грустная шутка, если честно.
Ладно, а как насчет Суздали? В какую сумму обойдется путешествие туда, например, с проживанием? Есть какие-то данные?
Смотрите, по России, если мы говорим про организованный туризм, это, например, ЖД-переезд, организованной группы, либо это какой-то перелет регулярными авиалиниями внутри страны, плюс тебя встречают в аэропорту, размещают в гостинице, кормят, возят на экскурсию. Вот такой отдых выходит человеку от 20 тысяч рублей на одного и выше цены. Организованный туризм в России не дешевый. Он, скажем, по сравнению с Европой, дороже выходит. И я просто, насколько знаю, русские гиды зарабатывают больше, чем те же самые гиды в Европе. Я просто сравнивала рынок труда. Вот. Но если мы говорим про самостоятельный туризм, взять машину, в 3 друга сядут в машину, сами доедут до Суздаля, сами снимут квартиру на месте через наш любимый сайт Авито, будут сами готовить еду или где-то гулять, то мы сразу же говорим о затратах на человека в районе 7-10 тысяч рублей.
В сутки?
То есть самостоятельный туризм в России дешевый.
Евгений, это в сутки или это за весь...
Мы считали всю поездку. То есть на бензин, если ты втроем едешь, у тебя выходит 4000 рублей. 3 ночи в квартире на человека выходит в районе 1500 рублей. И примерно 1000 рублей на еду в сутки. То есть получается достаточно бюджетная, экономная поездка.
Слушайте, подскажите, пожалуйста, по поводу туризма, который, ну, что называется, географически близок к одного там размаха, там, на день, на два. Как-то спрос изменился в этом направлении? Ну, куда вот мы? В Ижевск, в Казань.
Тюмень добавилась. В Тюмени горячие источники, плюс хорошая экскурсионная программа. Добавилось Золотое кольцо из Перми. То есть традиционно Золотое кольцо было, ты приезжаешь в Москву, присоединяешься к группе и едешь. Сейчас такие маршруты делают из Казани, из Перми, насколько я знаю, из Екатеринбурга ставят автобусные туры. Там тоже короткие идут, в районе 3-4-5 дней. Из коротких туров у нас так: Ижевск, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Золотое кольцо, им Москву добавили. Пока так.
Вы про доходы гидов говорили. Если позволите, немножко вернемся назад к этому вопросу. Серьезно, российские гиды получают больше, чем
турецкие?
Во-первых, в Турции гиды – это вообще, можно сказать, черная рабочая сила. То есть там именно у гидов Турции 12-часовой рабочий день с двумя обедами и платят символически $400 в месяц. Ну, то есть в переводе на рабочие часы это получается очень маленькая сумма.
Оказалось, это работа мечты, да?
Вот, да, туда едут не за деньгами, едут за атмосферой, за опытом, за общением, за какую-то возможность пожить у моря. И это именно работа для молодых людей, которые в начале своей жизни хотят посмотреть на мир. Вот. В России гидами работают опытные люди, как правило, с несколькими высшими образованиями, как правило, с хорошей советской школой. Это из моего опыта, с теми, с кем я встречалась. И рабочий день у таких гидов хорошо оплачивается.
Слушайте, направление тоже, вот там все понятно, Дагестан, Чечня, вообще Кавказ, который не у моря. Воды на воды.
Смотрите, в Перми бум на Дагестан на майские праздники. Насколько я знаю, все автобусные туристические клубы поставили это направление там, с 26 апреля, с 30 мая выезды, и уже ставят вторые, третьи дополнительные группы. То есть, мне кажется, когда наступит 1 мая, соцсети, там, ВКонтакте взорвутся фотографиями,
да, и сказочного по своей красоте, конечно, Дагестана.
Поэтому направление еще, знаете, какой плюс? Действует кэшбэк. И путевка становится очень выгодная по цене. Стандартно она стоит 20 тысяч рублей, минус 4 тысячи рублей кэшбэк. И получается за 16 тысяч рублей ты можешь из Перми уехать в Дагестан на несколько дней.
Уехать или улететь?
Уехать. Это автобусный тур.
Ух, а долго ведь ехать?
Двое суток в одну сторону. Там по Кавказу 5 дней вы едете и обратно возвращаетесь еще 2 суток.
Ну, то есть для отдыха, например, с маленьким ребенком это совсем не вариант.
Абсолютно не подходит. Вот, я бы даже сказала, даже не с маленьким. Дети тяжело переносят автобусы, наверное, до 7, до 8, до 10 лет. То есть период, когда ребенок хочет бегать, а его заставляют сидеть сутки спокойно в автобусе, ну, это действительно сложно.
Да даже я не выдержу сутки в автобусе, что уж.
Слушайте, но ведь в Дагестане есть море. Правда, говорят, что качество именно прибрежной береговой линии Каспия, особенно там в районе Махачкалы, оставляет не просто желать лучшего, а там чуть ли не полуэкологическая катастрофа. В Махачкале практически нет очистных сооружений. Купаться там невозможно.
Это действительно так, и у них нет инфраструктуры для отдыха на море. То есть элементарно гостиницы, которые построены, они напоминают пермские советские гостиницы. То есть это очень скромно и очень дорого, ну вот если сравнивать цена-качество. Во-вторых, само море, оно не располагает купанию, даже не в плане экологической катастрофы, а в плане, ну, живой пример приведу. У меня друзья взяли в аренду машину с местным гидом, уехали из города и говорят: у вас же есть море, хотим по берегу поплавать, пофотографироваться. Они столкнулись с интересной проблемой, это змеи.
Ого, классно.
Да, и у них, знаете, моментально прошло желание бегать по пляжу в этих песках. Я тоже, когда об этом услышала, ну, у меня сразу же отбило желание, как бы там, загорать на пляже, условно.
Хотите, напугаю? Вот любимейшее всеми место отдыха в Черногории, Скадарское озеро, оно ведь тоже славится большим количеством очень ядовитых змей, они занесены у них в Красную книгу, или, по-моему, международную даже, они плавают. И ты можешь просто плыть рядом с этой змеей, и рядом голова такая плывет у тебя. Причем местные шутят, они говорят, когда она плывет, она не сможет тебя укусить, она просто захлебнется. Поэтому просто отбрось ее в сторону, да и все. Но когда мы в мокасинах с голыми ногами пошли, там есть старенькая деревушка, вот, местные очень гостеприимные люди увидели нас, покрутили у виска пальцами, сказали: да вы что, у нас тут нужно ходить в резиновых сапогах. Но мы не встретили ни одной змеи, только в воде их видели. Так что... Там, на насколько это проблема, это надо еще разбираться, мне кажется, да, проблема. Может быть, она и преувеличена.
В дикой природе, ну, в смысле, там, где ты ближе к природе, неизбежно столкнуться с кем-то. Народоси, например, вообще один из символов, это, я не помню, если честно, где нарисованы эти люди в сапогах по колено, потому что Родос как раскишел змеями, и сейчас тоже, в принципе, говорят, велик шанс с ними встретиться, не в городе, конечно.
Далекие перелеты, Южная Америка, Центральная Америка, ну, просто мы знаем про Кубу, мы хорошо осведомлены о Доминикане, это, конечно, дорого, это уровень отдыха выше среднего, даже, наверное, выше среднего, но там ведь много потрясающих мест, там есть, например, Коста-Рика.
Смотрите, 2 года назад открыли новое направление, это Венесуэла. И я всем привожу в пример. Был мультик популярный, называется «Вверх». Uh-huh. Там, где дедушка пошел путешествовать с воздушным шариком. Uh-huh. Вот. И в этом мультике показаны красивые водопады и джунгли. Это как раз по следам Венесуэлы. Uh-huh. То есть по мотивам Венесуэлы снято. Вот про остальные страны Карибского бассейна. Тут, видите, для того, чтобы осуществился перелет, должно пройти 3 стадии. Первое, чтобы наши страны были дружественны, чтобы взаимная политика была настроена на переговоры. Mm-hmm. Вот как с Венесуэлой, да, это дружественная нам страна, и поэтому туда запустили чартеры. Во-вторых, оперштаб по борьбе с коронавирусом должен признать эту страну безопасной для путешествий в плане болезней. Мы видим, да, 52 страны открыли для этих путешествий. И третье – это экономическая выгода. То есть вот вы спросили про Коста-Рику. Какой-то из этих пунктов не прошел теста. Вот. Я думаю, что и туроператоры, и страны, и кабинеты, как бы, в нашем министерстве, которые развивают туризм, они рассматривают разные направления. Но по какой-то из этих 3 причин у нас небольшое разнообразие.
Ну, вот. Я даже боюсь представить, какие там суммы, насколько они вообще доступны простым людям, если мы говорим о том, что Турция выросла, да, на 30%. Ну, время покажет, наверное, да, как оно все сложится, и сможем ли
летайте
мы...
Летайте на вертолетах на север Пермского края.
Ездите на велосипеде в Кунгурскую пещеру.
Да, Мань-Пупунёр, перевал Дятлова, вертолетные путешествия. Компания, кстати, в Перми работает и летает вот отсюда, и из Тюмени, по-моему, из Ханты-Мансийского округа. У них потрясающие сплавы недельные.
Вы знаете, я на днях рассуждала, говоришь про Новую Зеландию и думаешь, как здорово было бы родиться в Новой Зеландии и на выходные ездить по горам, гулять, смотреть на красивую природу. А потом я развернула свои мысли и подумала, возможно, кто-то, глядя рекламные ролики Пермского края, думает, как же повезло жителям Перми, которые могут в 2-3-часовой доступности сменить городскую обстановку на очень красивые реки и каньоны. Ну, не каньоны, а там скалы, камни, обрывы. То есть у нас тоже красивые пейзажи.
Это, безусловно, так.
И... Ну, вот на этой оптимистичной ноте...
Снял с языка буквально. Евгения, спасибо большое и за экспертное мнение, за ценную информацию и за позитивный настрой, которого нам всем сейчас не хватает. Большое спасибо.
Спасибо.
И всего доброго.